У нас сегодня по традиции два чтения. Одно чтение из Евангелия от Марка и чтение из книги Бытия. Это из Ветхого Завета, самая первая книга Библии. Ну, эти чтения, как так получается, они между собой оказываются связанными. Сегодняшний день не исключение. Я начну с Евангелия, если вы не возражаете, а потом мы немножко поговорим о книге Бытия. Значит, сегодня читается отрывочек из Евангелия от Марка, это 7 глава, стихи с 14 по 23. «И призвав весь народ, говорил им», ну имеется в виду Иисус, «слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Вот такой отрывок. Ну, по-моему, он достаточно понятный. Тут, правда, есть такие старорусские слова отдельные, которые могут быть непонятны. Но общий смысл, я думаю, ясен. Да? Поэтому я его повторять и пересказывать не буду, а мы немножко поговорим. Ну, вначале, как всегда, небольшая справочная информация. Значит, действие этого отрывка происходит примерно где-то в апреле 29 года в Капернауме. Я напомню, что если есть несколько версий хронологии жизни и деятельности Иисуса, если следовать той, которой следую я, одной из принятых версий, то Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя на рубеже 26-27 года. Весь 27 год он провел в Иудее, на рубеже 28, где он крестил не с Иоанном, а отдельно от Иоанна, но вместе со своими учениками какими-то, да, крестил людей на Иордане. С начала 28 года Иисус начинает общественное служение в Галилее, начинается период активных проповедей, чудес, исцелений, то есть вот все то, что мы знаем как бы про Иисуса, это, да, идет расцвет 28 года. В апреле 29 года происходит некий кризис. Иисус в Капернауме на Пасху иудейскую говорит, ну, как бы мы сегодня сказали, проповедь, начинает рассказывать о своем учении о хлебе с небес. И иудеи от него отворачиваются, ученики от него отворачиваются, все от него отворачиваются, все от него уходят, вплоть до того, что он ставит вопрос перед своими самыми близким кругом, перед 12-ю: «Не хотите ли и вы отойти от меня?» Ну и Петр отвечает за всех 12: «Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». 12 остались с Иисусом, но это был такой, ну, вот, действительно кризисный момент, апрель 29 года, после которого, после этого Иисус покидает пределы Галилеи. И был он распят в апреле 30-го года. Да? То есть это где-то за год до его, значит, смерти. И вот после некого вот этого кризиса, да, случившегося, этот эпизод, чтобы мы просто понимали, когда это происходит. Значит, кроме того, что вы должны знать, что вот этот эпизод, он представляет собой продолжение разговора с фарисеями и книжниками. Я напомню, что фарисеи и книжники – это были просвещенные люди, которые, книжники – это те, кто учил народ закону Божьему, а фарисеи – это те, кто тоже учили, но они следили за соблюдением закона, всех этих установлений, развивали творчески все эти установления, рассказывали, как правильно верить в Бога. И вот был такой разговор у Иисуса с фарисеями и книжниками. Значит, собрались они к Нему, и, увидев некоторых из учеников Иисуса, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли Его. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Соблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамей и так далее. То есть было жестко регламентировано, что в какой последовательности надо мыть, какую посуду можно использовать, какую нельзя и так далее. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию и неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия. Как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свои предания? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего и матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили. И потом следует вот как бы тот отрывок, который мы сегодня читаем. То есть понимаете смысл, да, общий. Значит, у него фарисеи его укоряют и говорят, почему твои ученики едят немытыми руками, а Иисус им дает отповедь по поводу того, что есть заповеди Божьи, есть предания человеческие, и говорит, что ничто входящее не может осквернить человека, да, а оскверняет человека то, что исходит из него, вот там все, что он перечисляет.
Извиняюсь за недоумение, это в прямом смысле нечистыми руками?
Ученики ели, да, нечистыми руками в прямом смысле его. Ну, судя по
всему. Немытыми.
Ну, немытыми, да. То есть неумытыми. Тут написано нечистыми, то есть неумытыми руками. Да? Значит, у иудеев было принято руки мыть перед едой, а ученики Иисуса не мыли. Ну, Иисус, наверное, сам не мыл тоже. Потому что если они его ученики. Вот. Значит, для справки немножко, чтобы вы понимали, о чем Иисус там отвечает фарисеям. Значит, вот этот дар Богу, этот курван, у иудеев, по учению фарисеев, у иудеев у них было такое правило. Если человек мысленно посвятил какую-то часть имущества Богу, то он не может ей пользоваться ни для каких иных целей. Понимаете, да? Иисус о чем говорит? Он говорит, вы должны заботиться, почитать отца и мать, а вы говорите, да, что если кто-то сказал, а вот это дар Богу, то, чем мог бы пользоваться отец или мать, да, то он уже
не может.
Уже не может это дать отцу и матери. А вы считаете, что это нормально. Да? Вся хитрость заключалась в том, что вот из этого решения мысленного посвятить какую-то часть имущества Богу не вытекало никаких последствий. То есть это было чисто, человек не нес никакой ответственности за это. Да? То есть просто, не хотелось ему, я не знаю, там, отдавать корову родителям. Да? Он говорил, эта корова я посвящаю Богу. И все. Да? Потом, когда ситуация изменилась, уже ситуация изменилась. Да? То есть он пользуется уже этой коровой. Вот. Ну и, соответственно, многие люди, которые хотели как-то свое имущество использовать для себя, они пользовались этим, то есть, ну, так лицемерили, а фарисеи это, ну, как бы одобряли. То есть вот Иисус им и объясняет, да, в чем разница. Понятно, да?
Я так не понимаю, почему он это привязал к чистому и нечистому.
Ну, просто они упрекали, почему ученики едят нечистыми руками. Да. А он в ответ
упрекал их.
Отвечает, да, что ничего нечистое из меня не входит, а вы бы вместо того, чтобы цепляться как бы, к формальному, подумали бы о сути. Да? Вот закон Божий, закон человеческий, ваши предания, вот как они как бы не соответствуют, да, духу. Но это для справки, просто чтобы мы понимали вообще, о чем речь идет. Значит, давайте попробуем разобраться с этим отрывком. Значит, по закону Моисея, по которому жили иудеи, Иисус и его ученики жили, было много всего нечистого вокруг иудеев, к чему человек не мог прикасаться. Значит, нечистая пища, нечистая посуда, нечистые люди, нечистые, то есть, ну, вокруг было много всего нечистого, при соприкосновении с чем сам человек тоже становился нечистым. И должен был подвергнуться очищению. Да? Ну, я пример вам приведу из закона Моисеева. Если человек прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, если человек прикоснулся к чему-то нечистому, но не знал того, то, внимание, он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Понимаете, да? То есть, например, у женщины месячные. Значит, по закону Моисея женщина нечистой является в период месячных, после, то есть, ну там, полмесяца она нечиста. Человек к ней прикасается, он откуда он знает, месячная или не месячная, нечистая она или нечистая. Да, он к ней прикасается случайно, потом выясняет, что, оказывается, она была нечиста, и он должен, соответственно, срочно брать овцу, козу, бежать к священнику и очищаться.
А это прикоснуться, это так
и это есть? Прикоснуться.
Это прикоснуться. Это
прикоснуться. Да. Сколько? Да, если прикоснется к чему-нибудь нечистому. При этом, если, например, нечистый человек, который нечистый, прикоснулся там к какому-нибудь стулу, то стул стал нечистым, если вы прикоснулись к стулу, на котором сидел нечистый, то стал, соответственно, нечистый, да, то есть, ну, понимаете. Да. А, как видим, по закону Моисея...
Ну, те, тогда к самым, да, такие, ну, как, просто иудеи, да.
Как мы видим, по закону Моисея незнание не освобождало от вины, да, то есть даже если ты не знал, что это нечистое,
Стул, да.
Все равно, ты нечистый виновен. Вот. Но, по крайней мере, является смягчающим обстоятельством. То есть, как мы видим, человек должен покаяться в грехе своем, да, и пойти и очиститься. Потому что, если человек сознательно не очищается, то там совершенно другая как бы, ситуация. Ну, тоже цитата вот из книги «Чисел», например. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя специальной там, водою в третий день и в седьмой день, и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и в седьмой день, то не будет чист. И всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля. То есть, если человек не очищается, как положено по закону, да, то он должен быть истреблен из среды Израиля. Ну, каким образом истреблен, сейчас мы разбирать не будем, но то есть все гораздо уже, гораздо более серьезно. Вот. Ну, понятно, да, что, значит, по религиозному закону иудейскому, по закону Моисея, все было достаточно понятно. Грань между добром и злом проходила по соблюдению закона. Да? То есть, если ты соблюдаешь закон и все делаешь по закону, то добро, да? Все, что нарушаешь, все зло. Да? Если нарушаешь закон, не зная о том, что ты нарушил, это все равно зло, все равно ты должен покаяться, чиститься и так далее. То есть любое нарушение закона, вольное, невольное, является злом. Да? Соблюдение закона – это добро. Как мы видим, Иисус предлагает книжникам и фарисеям, и народу всему, потому что он собрал народ, и предлагает им что-то совершенно иное. Он говорит, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Для иудеев это что-то новое и непонятное. Потому что они привыкли к тому, что вот осквернение как раз идет, когда ты там съел что-то нечистое, да, прикоснулся к чему-то нечистому. То есть вот это извне тебя оскверняет. Да, именно оно дает тебе нечистоту. Для иудеев это что-то новое и непонятное, и, как мы видим, даже для учеников. Да? Потому что, когда он от народа вошел в дом, ученики его спрашивают, а вообще, о чем ты говоришь? Для нас кажется, что достаточно очевидные вещи Иисус говорит. Да? Но мы должны понимать, что тогда люди жили в других стереотипах, по другим правилам, по другому закону, и для них привычным было совершенно иное состояние. Иисус поясняет, ничто извне входящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Давайте на секунду отвлечемся и зададимся вопросом, так ли это? С точки зрения современной науки это не так. Да? Мы с вами знаем, мы с вами как цивилизованные, образованные люди, мы знаем, что если человек ест отравленную пищу какую-то, то яд, под ядом я подразумеваю не обязательно отравляющие вещества, да, а неважно, бактерии, там все эти вирусы, там, все, что как бы нехорошо для человека, да, из пищи как бы все эти вещества не всасываются в кровь, да, кровь разносит их по всему телу, организму, да, и это влияет не только на работу органов, соответственно, там начинает болеть, тут начинает болеть, там отваливается, да, там что-то, какие-то болезни происходят, но меняется и сознание человека. Каждому из нас на собственной практике хорошо известно, когда человек болеет, да, когда он плохо чувствует себя, сознание меняется, да, человек начинает мыслить совершенно другими категориями. Но, например, если у вас когда-то была высокая температура, то вы знаете состояние бреда. Да, когда ты находишься в этом бреду, мысли бредовые, все там повторяется, циклится, и там хочется из всего этого вырваться. Да. То есть наше физическое тело, оно очень сильно определяет наше сознание. Например, человек, страдающий от недостатка сна, даже если мы не берем отравление, а просто человек, который не досыпает. Вот каждый день, там, да, по 5 минут, или по 10, или по часу он не досыпает, через какое-то время у человека начинается депрессия. Да, он начинает все видеть в черном цвете, ему ничего не радует, ему кажется, что все это злой, раздражительный. А проблема только в том, что он не досыпает. Когда у человека какая-то болезнь, да, находится, и он с ней, он ее даже может не воспринимать как болезнь, это тоже очень часто меняет сознание, человек становится там злой, раздражительный, да, он начинает воспринимать все через призму вот этой своей болезни. Поэтому есть некоторые доктора, которые сегодня прямо говорят, что для того, чтобы сохранять ясность ума и даже ясность ума не с точки зрения способностей к мышлению, сколько правильного восприятия мира, нужно периодически чиститься от разных паразитов, которые в избытке нас населяют и которые наши жизненные соки там забирают. Да? То есть, если брать как бы позицию современной науки, в том числе, то можно сказать, что иудаизм-то боролся за чистоту не только физическую, но и духовную, да, за чистоту сознания. Потому что если мы отравлены чем-то, то и наше сознание отравлено. Да? Если наш организм здоров и не соприкасается ни с чем нечистым, то и сознание наше тоже. Неужели Иисус, исцелявший людей от болезней, этого не знал? Можем ли себе мы представить, что Иисус не знал того, что не надо есть все подряд?
Может, он это в философском смысле слова?
Да. То есть он, конечно, знал, но он пользуется приемом, таким ораторским приемом, да, отрицание очевидного, чтобы подчеркнуть то, что не очевидно. Все иудеи знали про то, что там вот нельзя, это нечисто, это нельзя есть, это нельзя есть. А он им как бы парадоксальную, он пытается ломать их стереотип, да, он им парадоксально, да ешь что хочешь, не это главное. Да? Ну смысл мы как бы своими словами передаем. Да? То есть он пытается донести до людей, достучаться, поломать их стереотипное представление и донести до них вот это то, что не очевидно, то, что не было прописано в законе Моисея, что исходящее из человека оскверняет человека. И Иисус говорит, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. То есть перед нами такой старый спор, можно сказать, о приоритетах. Спор, который очень часто и сегодня встречается в самых разных религиях. Что важнее? Соблюдение установлений и обрядов или чистота сердца? Ну, например, сегодня в христианских конфессиях в некоторых важной составляющей является пост. Да? Что такое пост? Что такое пост? Значит, есть люди, которые понимают, что пост – это примерно то, что написано у Исаии, у пророка Исаии, когда Господь Бог объясняет, каким он видит пост. И там нету ни слова про отказы от мяса, там говорится о том, что вы должны во время поста перестать творить свою волю. Вы должны дать свободу людям вокруг вас. Вы должны изменить свое сознание и мышление, вы должны жить другой жизнью. Да? Вот что такое пост.
Интенсивный период работы
над собой. Да, период работы, изменения, да, начать жить с Богом и так далее. Вот что такое пост в глазах Бога. Да? Для многих людей, которые сегодня посещают церкви, что такое для них пост? Это отказ от употребления определенной пищи. Ну, например, там, от мяса. Да? Или там, не только от мяса. Ну, в разных конфессиях приняты разные, да, представление о том, что такое пост. И человек считает, что вот если он мясо не ест, да, например, то, соответственно, он выполняет как бы указания церкви, соответственно, указания Бога, он выполняет некую волю Бога. И вот когда встречаются два человека, да, один, который хочет изменить свою жизнь, поменять свое сердце, обратиться к Богу, перестать творить свою волю, а второй, который ни о чем этом не думает, а просто не ест мясо, да? И задается вопрос, да? Ну ты постишься? И тот, который думает о чистоте сердца, но при этом ест мясо, он говорит, да нет, я, в общем, да? Ну, понятно, безбожник. Да? Все с тобой ясно. Потому что настоящие ребята, они мясо не едят и соблюдают все установления. Что самое интересное, что общественное сознание находится, можно сказать, на стороне тех, кто соблюдает обряды. Почему? Потому что чистоту сердца измерить невозможно. Невозможно. А вот чистоту соблюдения обрядов можно. И потому соблюдение обрядов становится объективным показателем чистоты веры. А вот все философствования о состоянии души, они чисто субъективные. О чем ты докажешь, что действительно ты там свое сердце там очистил? Итак, значит, в неком таком, ну, общественном сознании стереотипе действительно соблюдение обрядов становится объективным показателем чистоты веры. И с этой точки зрения понятно возмущение фарисеев, которые говорят, почему они грязными руками едят. Да? Ну это же вот, это что у них там в сердце творится, мы не знаем. Да? Мы знаем, что они едят грязными руками.
Значит, и сердце нечистое.
Ну, соответственно, все начинается уже с нечищенной пуговицы. Как в армии говорят, да, сегодня у тебя пуговица не начищена, завтра пушка не стреляет. Да? Поэтому в переводе на как бы закон религиозный, сегодня ты, понимаешь, грязными руками или там наоборот мясо ешь, а завтра что? Ты на кого работаешь уже? На лукавого. В самом деле, как я люблю Бога. Ну, я могу сказать, я очень-очень-очень-очень люблю Бога. Но это все слова. Соблюдение обрядов – это дела. Если я каждый день хожу в церковь и ставлю свечку, значит, я очень люблю Бога. А если я туда вообще не хожу, соответственно, сколько бы я ни говорил «очень-очень», а в церковь не ходит, с ним все понятно. Да? То есть это распространенный взгляд на религиозность человека. Мы привыкли, что религиозность это не состояние души, а религиозность это некий вот набор выполнения определенных как бы, действий. Да? И это принято не только в иудаизме, но и во всех остальных религиях. Это вполне понятно. Но мы должны помнить, что это взгляд человека, ограниченного человека, человека, который действительно не умеет читать в сердцах. Откуда я знаю, что там в его сердце, верит он в Бога или нет? Да? Покажи мне соблюдение обрядов, и я тебе скажу, веришь ты или нет. Это взгляд человека, да, который, не имея возможности заглянуть в суть, в сердце, понять, что там происходит, ему нужны какие-то видимые знаки. Но у Бога-то все иначе. Бог общается с человеком не через обряды, Бог общается с человеком в сердце. Да? И все чудеса, они происходят в сердце человека настоящие, да? И изменение обращения человека, это то, что происходит в сердце. Это не то, что происходит в нашей обрядовости. Но вот современные христианские психологи говорят, что когда человек современный, ну так среднестатистический, да, то есть получивший какое-то образование, что-то знающий, приходит в церковь во взрослом возрасте, для того, чтобы он стал христианином, то есть вот, стал настоящим христианином, нужно лет 10 ему примерно вот, прожить, да, внутри церкви для того, чтобы стать христианином. А не всем это удается. Многие люди, придя в церковь, походят туда год, два, три, четыре, они уходят из церкви, потом через какое-то время там снова возвращаются, еще там год-два, потом, ну, как кризисы, да, случаются, там кто-то умер, там что-то случилось, вот вспомнил, вернулся, походил, там чего-то там пособлюдал и так далее. Такие люди не являются показателем, потому что у них их опыт, как бы, вот, допустим, взаимоотношений со Христом, он является прерывистым, он зависит от неких внешних, эмоционально там, непонятно каких как бы, вещей. Гораздо интереснее опыт людей, которые приходят в церковь и там остаются, да, и проживают там какое-то вот, достаточно долгое время. Что интересно, что человек, вот, пережив первое обращение, то есть открыв для себя саму идею Бога, да, там идею церкви, придя в церковь, это как бы первое обращение. Потом через несколько лет у него происходит второе обращение, когда он начинает понимать, что вот за всеми этими обрядами скрывается некий смысл, начинает различать структуру или приоритеты догматов, Да, то есть вот что важно и что не важно, да, потому что когда человек сначала приходит в церковь, он считает, что все одинаково важно, да. То есть важно и правильно крестное знамение сделать, и там правильно верить, и правильно свечку ставить, все важно. Потом со временем происходит некое обращение, да, переоценка и понимание, что вот есть как бы такие приоритеты. Потом со временем приходит обращение, когда человек начинает понимать, что вся эта обрядовая сторона на самом деле не имеет никакого значения. То есть приходит к тому, о чем когда-то писал Павел, по-моему, это было в послании к Коринфянам, что если ты уже знаешь, что можно есть все, так и ешь спокойно все. Потому что ты уже познал и понял, что пища к Богу отношения никакого не имеет. Ну, я своими словами говорю. Если ты еще этого не знаешь и по-прежнему думаешь, что нужно отказываться от мяса или там от чего-то еще, отказывайся. Да. Самое главное, чтобы вопрос о мясе никого не соблазнял, да, не становился камнем преткновения. Итак, возвращаемся к нашему отрывку. Значит, Иисус знает, что Бог, да, Он смотрит не на обряды, Он смотрит в сердце человека, и потому Он подчеркивает, что вот эта нечистота внешняя, она ничто по сравнению с нечистотой внутренней. Да? То есть по сравнению с злыми помыслами, с желанием делать зло. То есть, другими словами, если ты каждый день приходишь в храм, ставишь свечки, истово молишься, чтобы Господь покарал всех твоих врагов, и думаешь только о том, как бы им, вот как, вот, как они там в этом аду будут на сковородке, ах, как они там будут, да? То вряд ли ты чист в глазах Бога. О каком зле говорит Иисус? Давайте поподробнее о зле. Злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Вот все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Казалось бы, перед нами список, ну, как назвать, явлений, я не знаю, да, или грехов, которые являются злом и по закону. Тоже. Да, потому что закон говорил, да, что прелюбодеяние это грех, там, да, гордыня грех, убийство грех, там, богохульство грех и так далее. То есть, казалось бы, Иисус никуда не уходит от этого, да, как бы закона. То есть он все говорит по закону. Но так ли это? Давайте мы и поймем. Все начинается со злых помыслов. Что такое злые помыслы? Злые помыслы – это желание сделать зло, независимо от того, является ли поступок добрым или злым по внешним признакам. О чем речь идет? Я возьму ручку и втыкаю кому-нибудь в горло ее. Добро или зло? Ну, в зависимости от того, хочу ли я причинить человеку ущерб, или я хочу помочь ему, у человека спазм, дышать не может, и нужно воткнуть трубочку в трахею, чтобы человек не погиб. Да? Вопрос моих помыслов. Да? Чего я хочу, спасти человека или убить человека? Да? То есть мое действие одно и то же. Да? Втыкание трубочки в горло. Как бы смысл совершенно разный. Ну, давайте что-нибудь проще. Я угощаю человека мороженым. Добро или зло? В зависимости от моих помыслов. Если я знаю, что у человека слабое горло, и что завтра он охрипнет и не сможет читать лекцию, а я ему говорю, какое вкусное мороженое, давай еще там пару ложечек там, да? Или я хочу сделать человеку приятное. Да? Хочу его угостить. То есть вопрос, да, наших помыслов. Давайте более сложный пример возьмем. Прелюбодеяние. Что такое прелюбодеяние? Да? Это нарушение супружеской верности, да, когда есть супруги и кто-то нарушает верность. Или второй вариант прелюбодеяния – это совместная жизнь без, ну, некоторые конфессии считают, что когда люди живут без одобрения церкви, да, без оформления отношений, то это тоже как бы прелюбодеяние. Добро или зло? Ну, мы привыкли, мы так воспитаны в иудео-христианской традиции, что само слово прелюбодеяние, оно всегда у нас автоматически, да, идет со знаком минус, там, зло. Зло. Но не всегда такое однозначно. Да? Опять же, давайте вариант посмотрим. Например, живут муж и жена. Да? Живут вместе, но друг друга не слышат. При этом один есть тиран, который угнетает второго, не дает свободно вздохнуть, что называется, насилует морально-физически, замордовал уже так, что не это самое. При этом считает, что все в порядке, что он действительно выполняет там роль мужа, иногда наоборот, там, роль жены выполняет. Второй человек находится на пределе. То есть или убить себя, или убить партнера, или влюбиться. Человеку не свойственно убивать, человеку свойственно, да, любить. Находясь в такой ситуации, очень часто нахождение, да, объекта на стороне – это путь к тому, чтобы все остались живы в такой ситуации. Это путь сохранения жизни, да, всем участникам этой истории. Добро или зло? Можно сказать, но есть и другие средства, но не обязательно же вот идти, да, лучше к психотерапевту обратиться. Но мы же должны понимать, что очень часто человек, который совершает, вот в наших глазах совершает прелюбодеяние, он не знает, что он его совершает. Потому что он-то прелюбодеяние не совершает. Потому что он видит ситуацию совершенно иначе. Он находится совершенно в другом, в измененном сознании. Да? Он видит ситуацию не так, как мы. Приведу вам пример из собственной жизни, не связанный с прелюбодеянием, но который красиво вот это показывает вот эту вот разность взглядов. Когда я служил в армии, в нашу часть приехал там пару молодых офицеров, которые только что закончили военное училище. То есть это были ребята, которые, ну, на 2 года были старше основной массы, да, вот, на пару лет. При этом они были очень молодыми, они были очень ретивыми, они были каратистами, и они решили в нашей части навести порядок, ну, достаточно своеобразно. Малейшую провинность они избивали солдат. И они довели всех солдат до того, что однажды, когда там был очередной... уже указ, там, приказ, короче говоря, выпили старики, которые старослужащие солдаты выпили, они по пьяному делу решили разобраться с этими офицерами, и случилось там впервые в истории Советской Армии массовое восстание против солдат, против офицеров. Значит, закончилось все там мордобоем, все остались живы, но там сломанные челюсти, носы, там, значит, там много чего было поломано. При этом офицеры-то почти не пострадали, потому что они были трезвые каратисты, а как бы пьяные солдаты, они в основном пострадали. Но там были в том числе моменты такие, что, значит, одного из офицеров схватили, скрутили, несли топить, но не донесли, там, значит, ну, пьяные быстро устают, значит, там бросили и так далее. Значит, потом, когда приехали прокуроры, особисты и начали разбираться во всем этом случае, вот обвиняемых солдат, которые избивали офицеров, подняли бунт, им задают вопрос. Ты когда руку подымал, ты видел, что перед тобой офицер? Я не видел перед собой офицера. Я видел перед собой сопляка, который на год старше меня и который уже достал всех. Говорит, нет, подожди, он был в военной форме. Значит, ну в форме? Ну в форме он был. А ты видел, у него красная повязка с надписью «дежурный»? Ты поднял руку не просто на офицера, но при исполнении обязанностей. Да я не смотрел на повязку. Я смотрел, куда его стукнуть, там, по какому понусу. Нет. Раз, значит, он был в форме, раз была повязка, значит, вот покушение там при исполнении обязанностей и так далее. Чуть позже Выяснилось, что вскрылось факт, это то, что офицеры избивали все время солдат, и получилось так, что нужно было сажать в тюрьму всех. И офицеров, и солдат, то есть, ну, всем нужно было давать разные сроки. Безусловно, в советской армии ничего подобного допустить не могли, поэтому решили всех делать заметки, всех распустить. Но нужно было переписать все показания, поэтому следователь, тот же самый следователь, да, вызывает солдата и говорит: ну, ты когда бил, ты на погоны-то не смотрел? Не, я в общем не смотрел, я смотрел там вот на нос, целился в нос ему. То есть ты видел перед собой только вот 22-летнего пацана с этим вот, как бы, с наглой ухмылкой, да, и ты по этой наглой ухмылке и бил, да? А там темно было, и ты не видел. Ну да, в общем, я ничего больше не видел, кроме наглой ухмылки, значит. А чья она там, как бы... То есть в зависимости от, да, угла, от точки зрения, одну и ту же ситуацию можно видеть совершенно иначе. То же самое вопрос, связанный, вот, допустим, с прелюбодеянием. Если вы вспомните свою историю или историю, может быть, своих близких, не знаю, у кого в жизни были подобные в биографии, у кого не было, но когда человек ощущает влечение к человеку противоположного пола, кто в тот момент думает про супружескую неверность? Ощущая, как бы, влечение, да? Вот это приходит позже, да? Вместе с изменением взгляда. Гораздо чаще человек радуется возможности ощутить эту духовную близость, да, вот это вот с другим человеком, да, получить тепло, отдать тепло, то есть пережить вот эту вот связь. То есть человек не прелюбодействует, он любит. Позже, да, когда сознание прочищается, приходит понимание, видение там в другом свете и так далее. Потому что прелюбодеяние, как нарушение супружеской верности, происходит в тот момент, когда человек нарушает супружескую верность. Понимаете, да? То есть когда человек говорит: сейчас я пойду и нарушу супружескую верность. Вот тогда это прелюбодеяние, да? То есть когда человек, опять же, умысел, да?
Намерение,
да? Вот сейчас я пойду и сделаю гадость.
Ну да, это как бы вот, да? Ты...
Угу. Вот тогда человек идет и делает, и тогда он и делает гадость. Сам же факт нарушения, да, он не является ни добрым, ни злым. Потому что добрым или злым его делают намерения человека. Да? Ладно, Бог с ним, с прелюбодеянием. Убийство. Добро или зло? Если мы на одну чашу весов положим убийство младенца, там ни в чем не повинного, да, а на другую чашу весов убийство кровавого тирана. Да? Есть разница, да? Кража. Добро или зло? Если вы крадете последнюю корку хлеба у голодающего, или вы у того же кровавого тирана украдете оружие, с помощью которого он убивает там людей, его любимый топорик там. Да? Кража. Там умышленное завладение чужим имуществом. Да? Мы привыкли, что эти понятия у нас однозначно ассоциируются с негативными, да, какими-то, что они сами по себе являются негативными. Плохими. Но на самом деле они сами по себе не являются, да? В зависимости от намерений человека. Богохульство. Добро или зло? Ну, нам кажется, ну, богохульство-то уж, ну, это точно какое-то на Бога, там, хулу. Да? Давайте вспомним Иисуса, которого многие иудеи считали богохульником. А мы считаем его сыном Бога. Да? То есть разница взглядов, и сразу, как бы, одни и те же слова, произносимые Иисусом, да, воспринимаются совершенно, совершенно по-разному. То есть Иисус предлагает слушающим Его иное измерение, где граница между добром и злом проходит не по соблюдению закона, а в сердце человека. Да? То есть определяется его помыслами, добрыми или злыми. Ну, давайте попробуем теперь так чуть-чуть не свысока, а чуть-чуть сверху взглянуть на эту ситуацию. Точка зрения Иисуса была очень странной для иудеев. Почему мы говорили? Да? Потому что в иудаизме все было просто. Соблюдаешь закон, вот оно добро. Да? Нарушаешь закон, вот оно зло. Здесь вдруг как-то по-другому. Это странно. Что самое интересное, что точка зрения Иисуса очень странна и для нас тоже. Вот мы сейчас разговариваем, да, произносим слова прелюбодеяние, кража, убийство, а сразу негативный оттенок. Да? Он не нейтральный, он сразу негативный. То есть мы привыкли к жизни в законе. Да? Мы тоже живем по закону. И мы привыкли разделять весь мир на добро и злое. Ну, например, самое простое. Убийство – это зло. Ну, мы привыкли, да, стереотип. Убийство – это зло. А вот забота о ближнем – это добро. Правда?
Ну, да.
При этом на собственном опыте мы знаем, как та самая забота о ближнем ломает человеческие судьбы, не позволяя человеку стать тем, кем он должен стать, пройти свои уроки, свой опыт, развиться и так далее. Да? То есть очень часто забота о ближнем является на самом деле большим знаком минус. Но вы можете возразить, ну а где же тут зло, если я забочусь о ближнем из желания доброго, хорошего? Я же не хочу человеку злого, да? Я же хочу доброго. Вот мы детей там ломаем, говорим, что нет, надо так, да? Мы же хотим им добра. С точки зрения христианства вы будете абсолютно правы. Потому что это действительно, если человек хочет чего-то доброго, да, то это добро. То есть с точки зрения очередного закона, который сильно отличается от иудейского закона, он гораздо более либеральный, но все равно есть закон. Если же мы хотим стать чуть ближе к Богу, то мы должны дополнить и развить, ну, хотите называйте учение христианства, хотите свои собственные взгляды на эту проблему. Потому что вот граница между добром и злом, она действительно проходит между намерением делать зло и добро. Но эта граница не совпадает с границей между жизнью с Богом и без Него. Хочу, чтобы вы еще раз. Да? Мы привыкли, у нас есть некое стереотипное мышление, да? Что вот есть граница. Это добро, это зло. Да? Если добро, это жизнь с Богом. Если зло, это жизнь без Бога. Да? Это к нам пришло из иудейской вот этой вот традиции, да, когда религиозный закон, определявший, что есть добро, что зло, закон вроде от Бога, да, поэтому если я соблюдаю закон, я на стороне Бога, нарушаю, я вне. И мы привыкли сегодня с позиции уже не иудейской, но иудео-христианской, да, эта граница немножко перенеслась. Она перешла уже не соблюдение закона, она перешла в сердце человека. Хочу ли я злого или хочу доброго? Но это граница между добром и злом. И это не граница между жизнью с Богом и жизнью без Бога. Граница жизни с Богом и жизни без Бога проходит совершенно в другом месте. Она не совпадает с границей, да, добра и зла. Понимаете, что я хочу сказать, да? Понимаете? То есть граница добра и зла – это граница добра и зла. Намерений. Хочу ли я злого или хочу ли я хорошего. А вот граница, живу ли я с Богом или без Него, проходит совершенно в другом месте, и проходит она между любовью и ее отсутствием. Живу я в любви или живу я без любви? Или, другими словами, живу я в истине или живу во лжи? В чем разница? Иудаизм предлагал, не будем трогать современный иудаизм, да, иудаизм предлагал людям жить в добре четко соблюдая закон. Соблюдаешь закон, ты добр. Христианство предлагает соблюдать закон, желая добра. То есть оно дополняет. Мало того, что ты должен соблюдать закон, да, ты должен желать добра. Иисус предлагает любить и познавать истину. То есть жить с Богом. Это, понимаете, да, что это не одно и то же. Это разные вещи. То есть, если вы хотите жить с Богом, то вам надо вернуться к учению Иисуса. К тому самому, который до сих пор поражает и не вмещается в нас. Когда мы читаем слова Иисуса, «Благословляйте врагов ваших», когда мы читаем слова Иисуса, «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, который посылает свое солнце светить и злым, и добрым», мы им удивляемся, мы им поражаемся, мы им восхищаемся, но мы ими не живем. Они являются для нас неким недостижимым таким идеалом. Хотя для Иисуса, с точки зрения Иисуса, они должны быть нормой жизни любого нормального человека. Не идеалом. Иисус говорил не про себя, не про уникального Сына Божьего, что я, ребята, в отличие от вас, совершенен, как совершенен Отец Небесный. Вот Он посылает солнце и злым, и добрым. И я пришел для всех. Иисус говорил не это. Он говорил, вы будьте, да, настоящими детьми своего Отца. Вы будьте совершенны. Вы принимаете всех. Все Его учение о Царстве Небесном. Да, принимаем все. То есть, учение Иисуса и современное христианское учение, это не одно и то же. Мы должны это понимать. Да? Потому что почему? Ну, потому что христианство – это система координат закона, определенного религиозного. А учение Иисуса – это система координат любви. Только его учение изложено в том виде и теми словами, чтобы было понятно людям, которые живут в другой системе координат по закону. Да? Почему Иисус употребляет вот эти вот слова из закона, прелюбодеяние, там, любодеяние, там, убийство, чтобы люди понимали, да, вообще о чем речь идет. Что такое вот все эти злодеяния на самом деле? Вот что такое прелюбодеяние, убийство, кража, лихаимство, злоба, коварство, непотребство? Что это такое? Это болезни человека. Это болезни любви человека. Вернее, болезни недостатка, да? Отсутствия любви. Какое бы из этих злых дел мы с вами не взяли, мы увидим с вами не стремление делать зло, а попытку защититься или повлиять на другого человека, чтобы изменить его, но все равно защититься в результате. Да? То есть в основе всего этого лежит страх. Не зло лежит. Да? Редкий человек, ну как, только когда он находится в измененном сознании, например, желание отомстить, тогда он говорит, да, я хочу ему там сделать там плохо. Но таких людей, да, и таких ситуаций гораздо меньше, чем в нашей повседневной жизни всяких вещей, которые мы творим из страха, из недостатка любви. Да? То есть мы хотим хорошего, мы хотим защитить себя, мы хотим защитить своих близких, а в результате получается что-то другое. Что такое убийство? Когда человек не видит другого способа защитить себя. Да? Он хочет себя защитить, но он не видит другого способа, кроме как лишить человека жизни. Да? Чаще всего. Да? Что такое кража? Человек не видит другого способа защитить себя. Да? Если я не могу заработать денег, но они мне нужны, чтобы жить, кормить, да, я должен себя защищать, ну как, ну пойду сворую. Прелюбодеяние. То же самое. Это тоже способ защиты человеком себя. То есть в основе лежит страх. А мы знаем, что когда человек боится, то лучший вид защиты – это какое? Нападение, да, агрессия. Все эти кражи, убийства, прелюбодеяния – это человек, который ничего не боится, человек, который любит, любит безусловной любовью, который ничего не боится, не страдает от болезни, он не будет ни прелюбодействовать, ни убивать, ни красть, ни злословить, он не будет ничего делать, ему нет необходимости это делать. Вопрос не добра и зла, не потому, что вот он добро воспитан. Да? Это вопрос, да, любви или страха. То есть мы должны понимать, что счастливая, полноценная жизнь человека – это жизнь в любви. Это совершенно иная жизнь, не имеющая отношения к границе, проходящей между добром и злом. Да? Понимаете, вот этот, я хочу, чтобы мы этот стереотип, который есть в нашем сознании, пришедший к нам корнями из иудаизма, да, что соблюдение закона – это добро, нарушение – это зло. И если я соблюдаю закон, желая добра, то я живу с Богом. Да? Это обман. Люди совершают очень много плохих поступков, но большинство из них совершается не из желания сделать зло, а из страха. То есть из желания делать добро, но делая не из любви, а из страха. И в результате человек говорит, ну я же хотел доброго, а все поломал. Ну я-то хотел доброго, а все разрушилось, вся жизнь. Почему? Потому что счастливо жить человек может только с Богом. Потому что когда он живет без Бога, какие бы законы и как бы он ни соблюдал, жизнь без Бога – это жизнь в несчастье. А жизнь с Богом, жизнь в любви – это совершенно иная жизнь. Это жизнь счастливого человека с любящим Богом. Именно к этому состоянию призывал вернуться Иисус. И призвал не просто так, потому что сама Библия, да, это не была идея Иисуса, это идея Бога от начала, как бы изначально существующая. И сама Библия рассказывает об этом, свидетельствует. Но об этом мы поговорим при следующем чтении.